Раздумья о молитве старого прихожанина князь Владимирского собора. Еще в Ветхом Завете есть указания на совершение молитв. Позже, еще до воплощения Спасителя, во время первого изгнания евреев были установлены обязательные правила для совершения молитв. Молитвы евреев и язычников отличались пространностью и туманным смыслом. Христос осудил такие молитвы и дал нам ясную, краткую и глубокую по содержанию молитву Господню, Отче наш. Что есть молитва? Молить значит что-то усиленно просить. Умолить значит упросить. Вымолить значит выпросить. Замолить — получить прощение. Но часто под словом «молиться» понимает общение человека с Богом. Наш Бог – Творец всего сущего. Не какой-то недоступный небесный заоблачный Бог, а Бог живой, всегда отвечающий нам помышлением или озарением нашего сознания, или каким-то малым, едва заметным знаком, резкой или плавной переменой нашей судьбы, каким-то действием или пробуждением совести. Если мы с Богом, то и Он всегда пребывает с нами во всей жизни нашей. Если мы не с Богом, то около нас всегда будут обитать темные демоны, навлекающие беды и неприятности. Мы сами, состоящие из двойной сущности – тела и души, имеем божественное происхождение. Тело мы получили от родителей, а душу – от Бога. Душа наша проста и однородна. По своей однородности она не может распасться, но вечно существует. Тело наше устроено очень мудро и составлено из всех элементов, имеющихся в природе. Инженерное решение в конструировании нашего тела – само совершенство. Такое гениальное творение, каким является человек, по плечу только Богу. Но материал – плоть. Материал, рассчитанный прибережно с ним обращении на 70-80 лет жизни. Нам это кажется мало, но что делать, если Господь положил такой предел? Вероятно, потому, чтобы согрешивший в Адаме человек в своем эгоистическом себялюбии не очень-то укоренялся в этом мире, желая, подобно Богу, быть вечным, а совершив свой путь в благочестии, без сожаления отходил к вечной жизни уже в другом измерении, уступив свое место в этом мире для других поколений. Конечно, не всем это понятно и даже неприятно, и не только неприятно, но даже страшно, иногда страшно до ужаса. Как уходить отсюда навсегда, навсегда покинуть этот любезный нам мир со всей его земной красотой? Вопрос останется без ответа. Все окружающее нас будет молчать, пока мы не возьмем в руки Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, где найдем и ответ, и утешение. Когда мы молимся, мы разговариваем с Богом. Когда читаем Библию, Бог разговаривает с нами. Получается диалог человека с Богом. Если мы будем молиться вдумчиво, с благоговением, полностью предавшись всей душой Богу, то вскоре почувствуем, что мы не одни. Мы почувствуем Его незримое присутствие около нас. Если мы на какое-то время оставим свои житейские заботы, почитаем Библию, поразмыслим, подумаем о Боге, о себе, то поймем, что мы полностью зависим от Бога, зависим во всем, от самого зарождения и до последнего вздоха. Поэтому постоянная молитва необходима нам, На всем протяжении жизни она необходима особенно для души. Как маленький ребенок нуждается в том, чтобы его кормили каждые 4 часа, так и душа наша нуждается в частой молитве. А если нет, то душа начнет умирать. Она не умирает физически, не распадается, как наше тело, потому что душа наша однородна и бессмертна. Здесь происходит особое духовное отмирание. Душа перестает животворить наше тело, и начинаются страдания и болезни. Нет необходимости утруждать себя длительной и празднословной молитвой. Спаситель предупреждал нас: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Евангелие от Матфея 6:7. Христианская религия связывает нас с Богом. Эта связь осуществляется через богослужение, церковные таинства и особенно молитву. По свидетельству знаменитого христианского богослова Квинта Септимия Тертуллиана, жившего в III веке, не только человек, но даже вся тварь Божья молится. Молятся светлые ангелы небесные, молятся стада, скота, и звери лесные преклоняют колено, исходя из своих убежищ. Они поднимают чело свое к небу и приветствуют Творца своим мычанием. Птицы с наступлением утра направляют полет свой к небу, простирают крылья свои в виде креста и щебечут нечто такое, что походит на молитву. Всякое дыхание дохвалит Господа. Псалом 150:6. Птицам небесным никто не запрещал хвалить Господа, но у нас, в России, были такие гонения на церковь, какие не приснятся и в диком сне. В те страшные мрачные времена, когда преследование за веру в Бога было государственной политикой, когда расстреливали кротких деревенских батюшек, диаконов, бывших монахинь, когда стойких в вере мирян бросали в лагеря за колючую проволоку, когда взрывали храмы, сжигали иконы и церковные книги, тогда закону Божьему мы ходили учиться к потаенным старцам. Были такие потаенные старцы и старицы в прошлом. Обычно священники, монахи или просто очень крепко верующие Божьи люди. Все они бежали из своей местности и скрывались от преследования. Их было мало, но все же они были. Иногда они принадлежали к подпольной катакомной церкви. Но чаще были сами по себе. Они жили скрытно и незаметно в частных домиках городских предместий, у бедных людей или в городе, в рабочих заводских районах. Почему-то часто их принимали пожилые дворничихи, жившие в полуподвальных помещениях. Эти потаенные старцы обычно выдавались за немощных, больных деревенских родственников. Для них в комнате ситцевой занавеской отгораживали угол, ставили там деревянный топчан или узкую железную кровать, тумбочку с кружкой. На стене вешали небольшую иконку с лампадкой. Старец принимал, сидя на кровати, в накинутом на плечи ватнике, опустив на пол ноги в старых подшитых валенках, на голове черная бархатная скуфья, по груди струится длинная седая борода, в худых старческих руках потертые монашеские четки. Над кроватью висела потемневшая иконка и теплилась лампадка. Чаще всего книг священного писания не было. Их заменяла пухлая стопка засаленных ученических тетрадок, исписанных от руки. Добраться до старца в те времена было нелегко при тотальной слежке и сысков в стране. Приводили к нему верные люди после длительных переговоров и испытаний. Старцев в народе очень берегли и жалели, как страдальцев и мучеников за веру. Хождение к старцам было опасно, риск был велик, так как за это грозила статья по обвинению в религиозной и антисоветской пропаганде. И вот эти старцы и старицы сидели по своим углам за выцветшими ситцевыми занавесками, делая святое дело, просвещая нас темных советских светом Христова учения, и молились Богу за весь народ, за то, чтобы быстрее кончилось царство слуг антихристовых. Старцы никогда не унывали, всегда весело шуткой встречали приходящих к ним. Одним из таких старцев был отец Самсоний. Жил среди нас батюшка Самсоний, иеромонах, схимник. Дожил он до сравнительно хороших времен и умер в Москве в 1979 году. Он родился в Петербурге в семье графа Сиверса. Будучи англичанином, он в юности возлюбил православие и ушел в дальний северный монастырь Савы Крепецкого. В 1918 году красногвардейцами ЧК он без суда и следствия был расстрелян и брошен под стеной. Но молодой монах остался жив, получив тяжелое ранение. Он был настоящий мученик за веру, прошедший впоследствии через застенки НКВД, тюрьмы, лагеря и освободившийся только после смерти Сталина. К нему приходили ученики и записывали его наставления. Вот его подлинные слова о молитве, записанные в 70-х годах на магнитофон. Что есть молитва? Молитва есть молиться сердцем через ум. Слияние сердца с Богом через ум. Только от духа сокрушенно и смиренно через ум прикованность Богом. Резкость всякая отменяется, не теряя внимания и богопредстояния. Это надо начинать каждый день с утра. Не надо долго молиться, длинно молиться, много молиться. Одну молитву Спасителя, ее можно читать 6 раз, одно и то же. Быстро молиться, невнимательно, бес тобой молится. А когда молитва идет до ума и сердца, то ангел-хранитель молится. Бес подталкивает молиться. Скорей, скорей, скорей. Когда мешают помыслы или невмирности, то читать молитвы надо в полголоса и четверть голоса. Только не шепотом. Бес молится шепотом. Надо молиться медленно, вдумываясь в каждое слово. Можно молиться лежа. Бесы любят усыплять богомольца, ночника. Значит, кто собирается в церковь, вот он заблаговременно позаботится о том, чтобы быть мирным и наладить свое молитвенное предстояние Богу. И, идя уже в церковь, быть молитвенно в себе, чтобы потом переключиться, входя в церковь, к чтению и пению. Тогда мы получим огромную силу и энергию благодатную для того, чтобы вернуться домой с большим запасом духовных сил, противостоять всякому греху и настроению. Необходима большая молитвенная работа над молитвой, чего обычно миряне лишены. Самое лучшее время для молитвы – это ночь. От потребности сердца Богу предстоять. Очень жаль, что батюшка Самсоня не дожил до наших удивительных времен, когда прекратился советский террор за религиозные убеждения. К великому сожалению, я вырос в безбожной семье. В школе было еще хуже. В институте была такая идеологическая свистопляска, что и вспомнить противно. Библия считалась запрещенной книгой. Священники и епископы почти все расстреляны, оставшиеся томились в лагерях. В единичных церквях были единичные батюшки. Не знаю, для чего они были оставлены. Они молчали. Проповедовать было страшно. В церкви постоянно толклись агенты КГБ. Знания о христианской религии, о вере приходилось собирать по крупицам. Например, читая атеистический словарь, настольную книгу безбожника, отбрасывая безбожную скверну, можно было кое-что узнать о Христе, о Пасхе, Рождестве, о церковном богослужении. До многого приходилось додумываться самому, но особенно много помогли беседы с потаенными старцами. У меня сохранились записи после бесед со старцами в те страшные годы, когда за веру во Христа можно было угодить в лагерь. Вот они, раздумья о молитве. Прежде чем начать молитву, надо полностью освободить ум от всего суетного, чтобы на его поверхности и глубине не было каких-либо образов и представлений, слов, чувствований, тревоги, ожидания, забот и разных помыслов. Ум закрыт от мира, он спокоен, как водная гладь, он чист, как лист бумаги. Это выдержка, подготовление поля для возникновения и разгона молитвы для последующего ее взлета. Ничто не должно мешать на ее пути или неожиданно возникать. Лучше всего быть наедине в замкнутом пространстве в полумраке. Двери закрыты на ключ, окна завешены. Перед молитвой не наедаться, сытая молитва бескрылая. Но и чувство голода тоже не должно томить. Грудь дышит свободно, голова ясная. Если испытываешь боль или неприятные ощущения в теле, то на сегодня следует ограничиться только Иисусовой молитвой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И так после полного успокоения зажечь свечку или лампадку. Много икон не надо, не более трех. Все это время храни ум свой и не пускай в него ничего. Не спеша. Широко твори крестное знамение, но так, чтобы тело чувствовало пальцы. Сокрушенный вздох, и начинаешь свое моление ночное. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Первое. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Благодари Господа за то, что ты есть и живешь, созерцая красоту творения Его. За благодать здоровья или за посланную в назидание болезнь, за хлеб, за все блага, которые с его помощью ты получаешь. Все время храни ум от постороннего. Второе. Теперь начинаешь покаянную молитву, где исповедующийся Господу в своей неправде и лукавстве, осквернение тела и души, соблазнах, и искушениях от лукавого и от людей. Все время храни ум свой, не впускай помыслы. Третье. Начинаешь просительную молитву, где просишь у Господа только духовных благ, понимания священного Писания и хранения от свершения грехов, помощи и защиты от нападения бесовского. Слишком не докучая, можно просить здоровья духовного и телесного для возможности подготовления души для Царствия Небесного. Храни свой ум от пустых помыслов. Четвертое. Еще молишься за живых, чтобы они встали на праведный путь. С любовью и скорбью молись за души усопших христиан, чтобы Господь помиловал их и избавил от вечных. Итак, слава Богу за все. Далее старец говорил мне, что перед лицом Бога, стоящий на молитве, становится самим собой. Он знает, что Бог видит его насквозь, поэтому человек чистосердечно кается перед Богом во всех своих злых делах. Старец на мой вопрос высказал свое мнение о пользовании молитвенником. Молитвенник — дело полезное и нужное. Молитвы составлены святыми Божьими угодниками. И если пока ты своих слов не находишь, чтобы взывать ко Господу, тогда пользуйся молитвословом. Молитвенник адресован в основном новоначальным, то есть недавно пришедшим ко Христу, которым молитвенник служит подобно посоху для слепца. Еще им пользуются люди, имеющие своеобразную робкую веру, или так называемую бытовую веру, когда веруют по привычке, без всякого чувства в душе. Эти люди, подобны солдатской службе, могут ревностно исполнять повинность религии. Они старательно по привычке механически вычитывают утренние и вечерние молитвы. Но ничего не сравнится с собственной сердечной молитвой, обращенной в своих словах к Богу. Своя молитва трудна, но она оживляет душу и дает почувствовать присутствие Бога живого. И блажен тот человек, который придет к собственной сердечной молитве. Пусть первые его собственные молитвы будут несовершенны, косноязычны и корявы, но затем он получит от Бога дар собственной горячей молитвы, которая сама польется из его сердца. Потаенный старец, которого я посещал, поучаясь в законе Божием, говорил о том, что молитвословие есть частное богослужение. Вот, если ты назначен на прием к большому начальнику, то ты стараешься привести себя в порядок, чтобы лицо и костюм были чистые. Так и в молитве человек должен быть достоин общения с Богом. Он должен иметь благочестивый, мирный и спокойный настрой души. Он не должен стараться использовать свою молитву во зло другим. Если у человека нет мирного душевного настроя, или он молится во зло другим, то такая молитва Богом не приемлется. Старец рассказывал, какие бывают неугодные молитвы. Вот суетная молитва, понятие ядовитое, скверное, точное, но правдивое. Название это придумано французским безбожником Вольтером. Я не читал, не знаком, то и где он злословил по этому поводу. Но это сочетание сытости и молитва невозможное, ханжеское, обманное. Я эту сытую молитву представляю в виде жирного, обожравшегося домашнего гуся, который пытается взлететь, но не может оторваться от земли, так и бегает он по навозу, распустив крылья. А вот еще одна неугодная Богу молитва. Очень часто миряне ленятся сами молиться, а некоторые думают, что если за их нужды помолятся священники или монахи, то это будет крепче. Думают, что Бог священников и монахов скорее услышит, чем их. Вот они платят деньги, чтобы церковнослужители вместо них постоянно молились, а сами в это время ложатся и спокойно спят. А часто получается так, что деньги взяты, записки кое-как перекинуты, и фактически никто не помолился. Это называется купленная молитва, которая небо не прошибает. Еще есть окраденная молитва. Окрадывается она от нас. Если после церковного богослужения мы садимся за обеденный стол и пустословим с друзьями. Напрасно мы молотили духовную пшеницу. Умолот провалился сквозь решетку и похищен бесами. Еще бесы окрадывают молитву, когда губы шевелятся, а ум плавает по мирским лужам и канавам. Надо сказать, что жадные и черствые люди молятся холодной молитвой, произнося ее скаленным голосом. Такая молитва обращена к ветру. Есть еще привычная, механически заученная молитва. Это бездумный патефон, который языком молотит, а сердце далеко отстоит от Бога. Очень плохая ленивая молитва. Это зевками разорванная ржавая цепь, которая болтается на колу в пустой степи неизвестно для чего. Корыстная молитва чится получить от хозяина воздаяние несоразмерной работе. Она подобна бьющейся курице, накрытой ведром. Очень гадкая ханжеская молитва, совсем мертвая. Даже дальше гнилого гроба не идет. Бывает и так, что молятся на погибель другого. Это злая молитва. Она доходит до небес, но рикошетом возвращается и ударяет по тому, кто ее придумал. Все эти приведенные выше молитвы есть неугодные Богу молитвы, потому что все они связаны с гибельным состоянием духа нашего, гордостью. В Священном Писании сказано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Иаков 4:6 и 1 Петра 5:5. Святые отцы и учителя церкви завещали нам, что прежде чем молиться, надо навести в душе порядок. Например, про утренние молитвы они говорили так: «Воспрянув без лености и истрезвився, восстав от сна, говори так: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Посем постой, мало, молча, пока утихнут все страсти твои, и тогда сотвори три поклона, говоря: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». На этом мои записи бесед со старцем кончаются. Вспоминая этих Божьих людей, которые тогда были вне закона, как они были унижены, за ними охотились, как за дикими зверями. Вся их вина заключалась в том, что они были носителями Христовой истины, а стоящие у власти коммунисты ненавидели и боялись Христа, как огня. Они хотели стереть память о нем в народе, полагая, что утвердились над страной на века. Но где они теперь? И весь их аппарат подавления и насилия разрушен. И не дай Бог, чтобы опять он восстановился, и опять, чтобы они пришли. Их нет, а Христос всегда был, есть и будет во веки веков. Аминь.